Здравствуйте, дорогие друзья. Матвей Гонопольский в студии. Почему я это говорю? Потому что я привык к студии. Ну ничего. Начинаем мою программу, которая называется «Гонопольская правда». Это дайджест новостей и мнений. Ну не только новостей и мнений, это еще дайджест, я бы так сказал, дайджест литературы, дайджест искусства, много-много чего дайджест. Пока люди собираются, я хотел вам, ну что ли, прорекламировать одну книгу. Помните, я вам рассказывал, что под любой процесс, под все что угодно, если спросить, почему так, и спросить про Россию, то есть ответ. Потому что в 1917 году группа вооруженных бандитов, ну и так далее, и так далее. Про революцию очень много кто писал. Но, наверное, самое пронзительное, самое немыслимое. Книга – это книга Бунина «Окаянные дни». Понимаете, в чем дело? Ведь то, что мы видим, надо уметь описать. Но не просто описать. Это вот тот случай, когда мастерство писателя как бы выпрыгивает из книги и берет вас в свои объятия. У всех разное отношение к Солженицыну, но я не смог дочитать «Красное колесо», потому что из книги на меня лилась кровь невинно убитых большевистским режимом. Это вот как вот у меня на экране уже третий сезон сериала «Хороший доктор». И я вдруг только сейчас понял две вещи. Что хороший доктор – это не вот этот главный герой, это вообще идея, что такое хороший доктор. И идеально хорошего доктора нет. Они складываются, кто-то силен в том, кто силен в этом. Но почему мне тяжело смотреть? Потому что это отделение хирургии. И фактически каждая вторая операция – это онкологическая операция. И ты сразу начинаешь думать, боже мой, а у тебя и как, и куда, и так далее. Канцерофобия у нас у всех есть. Но они умеют это показать так, что ты не боишься за себя. Американское кино жизнеутверждающее, даже если там показана трагедия. Я вам сейчас прочитаю фрагмент, потом пойдем по новостям, послушаем кое-что. Сегодня пятница, пятница-развратница, поэтому будем сегодня облегченный вариант делать. Вот представьте себе Санкт-Петербург. Только произошла революция. И вот Иван Бунин приехал. Я приехал в Петербург. Слушайте внимательно. Вышел из вагона, пошел по вокзалу. Здесь, в Петербурге, как будто было еще страшнее, чем в Москве. Как будто еще больше народа, совершенно не знающего, что ему делать, и совершенно бессмысленно шатавшегося по всем вокзальным помещениям. Я вышел на крыльцо, чтобы взять извозчика. Извозчик тоже не знал, что ему делать, везти или не везти. Не знал, какую назначить цену. В европейскую, сказал я. Он подумал и ответил наугад. 20 целковых. Цена была по тем временам еще совершенно нелепая, но я согласился, сел и поехал, и не узнал в Петербурге. В Москве жизни уже не было, хотя и шла со стороны новых властителей сумасшедшая по своей бестолковости и горячке имитация какого-то будто бы нового строя, нового чина и даже парада жизни. Тоже, но еще в превосходной степени, было и в Петербурге. Непрерывно шли совещания, заседания, митинги. Один за другими сдавались воззвания, декреты. Один знаменитый неистово работал, знаменитый прямой провод. И кто только не кричал, не командовал тогда по этому поводу. По Невскому то и дело проносились правительственные машины с красными флажками. Грохотали переполненные грузовики, не в меру бойко и четко отбивали шаг какие-то отряды с красными знаменами и музыкой. Невский был затоплен серой толпой и солдатней в шинелях в накидку, неработающими рабочими, гуляющей прислугой и всякими ярыгами, торговавшими сладковой папиросами и красными бантами, и похабными карточками, и сластями, и всем, чего просишь. А на тротуарах был сор, шелуха подсолнухов, а на мостовой лежал навозный лед, были горбы и ухабы. И на полпути извозчик неожиданно сказал мне то, что тогда говорили уже многие мужики с бородами. Теперь народ, как скотина без пастуха, все перегадит и самого себя погубит. Я спросил, что же делать? Делать, сказал он, делать теперь нечего, теперь шабаш, теперь правительства нету. Я взглянул вокруг на этот Петербург, правильно, шабаш, но в глубине души я еще на что-то надеялся и в полное отсутствие правительства все-таки не совсем верил. Не верить, однако, было нельзя. Я в Петербурге почувствовал это особенно живо. В тысячелетнем и огромном доме нашем случилась великая смерть, и дом был теперь растворен, раскрыт настежь и полон несметной праздной толпой, для которой уже не стало ничего святого и запретного ни в каком из его покоев. И среди этой толпы носились наследники покойника, шальные от забот, распоряжений, которых, однако, никто не слушал. Толпа шаталась из покоя в покой, из комнаты в комнату, ни на минуту не переставая грызть и жевать подсолнухи, пока еще только поглядывая, до поры до времени помалкивая. А наследники носились и безумолку говорили, всячески к ней подлаживались, уверяли ее и самих себя, что это именно она, державная толпа, навсегда разбила оковы в своем священном гневе, и все старались внушить себе и ей, что на самом-то деле они ничуть не наследники, а так только временные распорядители, будто бы ей уже самой и на то уполномоченные. Почему я вам это прочитал? Не только для того, чтобы напомнить, что есть такой писатель Бунин со страшным пером. Я еще пожалел вас, я прочитал вам про Петербург, а как он описывает Москву, и как он выносит приговор большевистскому режиму, это особая история. Найдите в себе силы и прочитайте эту книгу. И эта книга вправит вам мозги, каким бы либералом вы ни были. Вот это Бунин. Все время одним ухом слушаю улицу, когда начнется Почему я вам прочитал Бунина? Потому что это о Путине. В Россию, которая... Книга называется «Клавдия Сушич. Окаянные дни». Что такое, по сути, большевизм? Это когда собирается группа людей, которая придумывает какую-то идею. Дальше она выходит к народу и говорит: эта идея вас озолотит, будет новая жизнь. Это абсолютно популистская идея, потому что идея большевиков, как вы помните, первая, от каждого по способностям, каждому по потребностям. Потом они поменяли немножко, но вы понимаете, что по потребностям я, например, хочу все. Где моя яхта? И тогда они, не могучи дать мне яхту, говорят: яхта у кровопийц. Я иду забирать. Ты имеешь право. А дальше происходит самое страшное. Есть недовольные. И тогда недовольных убивают, потому что их все время меньшинство, и они мечтают реализовать эту идею. Ребята, я родился в 1953 году. Я вам хочу сказать, что вот это построение коммунизма все время было рядом со мной. И только когда рухнул Советский Союз, и когда, слава богу, изменилась Конституция, в которой уже не было руководящей, направляющей и так далее, и так далее. Еще раз, ребята, Mail User – это книжка, которая называется «Окаянные дни». Написал ее первый русский Нобелевский лауреат по литературе Иван Бунин. Книга страшная, но она дает вам реальное понимание, что такое, когда популист или популисты захватывают власть. И народ, как бараны. Так вот, Путин сделал это же. Путин обычный большевик. Самый обыкновенный. Копеечный. Путин, силовой аппарат и люди, которые мясо. И светлое будущее. Мы уничтожим фашизм, что там, захватим Украину, все. И народ тащит стиральные машины и унитазы. Обычный вонючий большевик. Катя пишет: большевик для народа, но не для своих. Катя, ты ошибаешься, для своих тоже большевик. Это у него обычная РСДРП, где все повязаны тем, что они в этой шайке большевистской. Только на современный лад. Пишет Мумин Шакиров, Радио Свобода. Когда диктатор, который развязал войну в Украине, рассказывает, втирает с трепетом школьникам о своем деде, бабушке, дяде и высоких отношениях внутри семьи, то хочется себя ущипнуть. Сон или явь? Невольно вспоминаешь знаменитую фразу из сериала «Адъютант его превосходительства», брошенную полковником разведки своему подчиненному садисту в погонах. Я сомневаюсь, поручик, была ли у вас мать. Понимаете, эта тварь склизкая, он ведь сегодня выступал, вот это все говорил. Я знаю про Ксению Ларину, я еще скажу по этому поводу. Он все это говорил, при этом отправляя отцов этих детей на смерть. И он еще жив. Бывали хуже времена, но не было подлей. Приглашаю вас поставить лайки, если вам нравится то, что вы здесь делаете, и то, что я делаю. Теперь про Ксению. Значит, Ксения выложила то, что, ну, вот это решение. Почему? О.А. Баршева, ну, она Баршева, Ларина псевдоним, открыто выступала в поддержку Украины, принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. осуществляла деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов, является сотрудником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной в Российской Федерации, проживает за пределами Российской Федерации. Ну, поскольку я там один из первых иностранных агентов вместе с Евгением Киселевым, то я вам хочу сказать, ну и что? Ну, какое-то там говно написал говно. Они же работают по пятницам, они зарплату получают. Мы что, будем на это обращать внимание? Быть иноагентом, пишет Катя, это титул почтения. Да не сказал бы. Это угроза, потому что они могут принять любой закон, преследующий иноагентов. И вы знаете, есть закон, что если ты помогаешь иноагенту, то против тебя тоже санкции. Они могут принять любой закон и начать репрессировать то, что есть у иноагентов на их территории. Я еще коснусь 1 сентября. Ну вот знаете, когда вот Соловьев, Киселев, вот эти все отреби, я просто вам говорю, я просто надеюсь дожить и увидеть, как с ними будут разбираться. Мне все равно, как с ними разберутся, даже если их отпустят. Я просто буду знать, что поставлена точка и страница перевернута. И я нашел для вас такую небольшую историю про жизненную диалектику. Однажды один человек, прогуливаясь по улице, увидел сидящего на краю дороги старичка. «Старик, ты мудрый, скажи мне, вот я не старый и сильный мужчина, но нигде не могу найти работу, у меня сын бездельник, дочь гуляет, а жена ничего не делает по дому. Как все исправить?» Старик отвечает: «Повесь у себя на двери табличку и напиши на ней: так будет не всегда». Через некоторое время его сын занялся своим делом, дочь вышла замуж и стала хорошей женой и заботливой супругой. Своей супругой он стал очень доволен, да и сам устроился на хорошую работу. Однажды, проезжая на своем автомобиле, он вдруг повстречал того самого старика на дороге. «Ну что, старикашка, все сидишь? А у меня все наладилось, и что ты мне сейчас посоветуешь?» Старик посмотрел на него и сказал: «Табличку ту не снимай». Вот это все, что я хочу сказать про тех людей, которые... Ой, ну, ребята, мы еще будем говорить про нобелевского лауреата Муратова, которого эти говна, множественное число от слова говно, назначили иностранным агентом. Но они же сами обосрались, они же, как можно, предположим, авторитет Лариной или там, или Муратова, как можно преуменьшить? Сейчас такое время, каждый показывает себя. Мы все вывернутые, как пальто при перелицовке, что делала моя мама. Мы вывернуты на левую сторону, и все видно. И здесь не соврешь. Так вот, табличку-то ту не снимай. Теперь про 1 сентября. Ну, конечно, я хочу сказать несколько слов про 1 сентября в Украине. У нас очень тяжелая история. Я про Беслан скажу. Более тысячу... Сегодня Ермак, замглавы администрации президента Украины, сообщил, что более 3000 школ разрушено. Просто. И есть огромные проблемы. Ну, кратко их перечислю. Во-первых, детям негде заниматься. Во-вторых, те дети, которые пошли в первый класс в 2019 году, попали вообще в сумасшедший дом. Почему? Потому что сначала был ковид, они сидели дома через интернет. После этого началась война. Школы постепенно начали... Да, более 3000 школ, уважаемая Бойкая. После этого начали чуть-чуть восстанавливать, не буду называть какие территории, там, где практически не бомбили, стали восстанавливать, где перестали бомбить, но все равно боятся, чтобы школьники туда пошли. Почему? Потому что ударить могут по школе, а русские могут это сделать. У них такой есть фан. И в результате погибнут школьники. Поэтому приходится... Жаль, у меня нет этого видео. Ну ладно, фиг с ним. Я хотел вам показать видео. Знаете, где сегодня отмечали 1 сентября? В метро. И это нерешаемый вопрос. Миллионы детей оказались за границей, миллионы детей здесь. Как заниматься? Как... В общем, короче говоря, эта тварь испортила жизнь всем. Теперь по поводу Беслана. Я вам скажу так. Настоящее расследование бесланской трагедии будет после того, как уйдет Путин. Потому что там есть два момента, на которые важны и которые принципиальны. Первое – это захватчики, террористы, которые загнали детей туда. А второе – это штурм. И мы до сих пор, если первый вопрос, мы понимаем, что произошло, то во втором деле вот этот вот взрыв, который был и так далее, вот это решение штурма и прочее, прочее, мы ничего про это не знаем. И не знаем правды. Я понимаю власть российскую, которая максимально хочет, чтобы об этом забыли. Почему? Потому что 1 сентября – это праздник, это, ну, понимаете, все вот это вот. Первый раз, первый класс, делинь-делинь, десятиклассник держит первоклашку на плече. Но автоматически поднимается... Десерт Пам пишет: Матвеевич, вы помните свое состояние тогда 10 лет назад? Конечно, помню. Это ужас, который вот передо мной, как сказал один человек, и это правда, что вся школа, вот так вся школа, взяла и переместилась на кладбище. Там, конечно, кто-то выжил, но... Поэтому я не хочу сейчас говорить об этом. Потому что, во-первых, я ночью не засну. Потому что я помню, как мы на эхо все... О, Боже. А во-вторых, давайте смотреть вперед и ждать расследования. Я уверен, расследование будет. Между прочим, в Финляндии вязание входит в школьную программу. Все должны уметь вязать. Поскольку Ларина, значит, все. Так, Александр Морозов. Матвей, ну не надо тут эти байки. Там очень мало информации. Александр Морозов. Не надо тут. Тут это где? Мы с вами прощаемся. Я не расположен сегодня к таким гостям в моем эфире. Это Ларина написала довольно давно. Текст ее. Что есть, кроме войны? Работа. И работа вся про войну. Никаких строчек помимо войны. Мы не выныриваем из информационной реки. Она несет нас. Еще дом, семья. Их надо кормить и радовать едой. Они отвечают взаимности, моют, убирают, помогают. Еще надо обязательно гулять, чтобы не сойти с ума. Ходить вдоль океана, беседовать, строить планы. В бассейн хожу, стою под потоком соленой воды и думаю о прошлом. Что я сделала не так? Где ошиблась? В окне идут отдыхающие люди, их походки беспечные, смех громок. Мы никуда не выезжаем, научились в пандемию жить удаленно. Наш дом подчинен работе, в гостиной бардак. Хотя нет, это случайному прохожему бардак, а знающему человеку студия. Лампа большая, лампа маленькая, подставочка для айпада, микрофон, компьютеры, ноутбуки, мотки проводов везде, декорация вместо жизни. Декорация моей жизни – эфир. Эфир против войны. В туалете примерно гримерная, коробочки с гримом, пудрой, кисточки, карандаш, духи. Раньше в гостиной мы смотрели кино на диване. Сейчас включаем новости и погромче. Когда стемнеет, сидим на веранде. Я смотрю сериал, засыпаю в нем. Завтра снова в бой, ганжа. Очень хороший текст. Вообще, Ларина, вот когда она настроена, когда у нее эмоция. Пишет Нос Буратино. Погиб мой родственник, знал его с детства. Пацан как пацан. Сейчас был уже после армии. Погиб как контрактник или как мобик, даже не знаю. Его мамаша рассказала, что гроб закрыт, а деньги выплатили, и поехала на море с дочкой отдыхать. Это, ребята, фантасмагория. Да, это фантасмагория. Как и вот эта фантасмагория. РИА Новости. Знаете, что написала? Я это называю говно на марше. Украинские военные тайно продают трупы русских, погибших на Украине, в Египет. Как вы думаете, зачем продают? Я вам объясню. Где из них делают мумии для перепродажи черным коллекционерам по всему миру. То есть погибшие русские, они их забирают, перепродают в Египет, и там вот эти вот делают из них мумии, а потом говорят, это Рамзес II. Вот мы с вами говорили про Рому зверя. Есть у меня, я, наверное, завтра запишу, там большой текст. А может быть, даже сегодня прочту. Нет. Пишет Максим Миронович. Как интересно сложилась судьба братьев Самойловых из группы Агата Кристи. Вадим стал ватником и путинистом, а Глеб сказал об украинском Евромайдане так. Все, что нам показывают, навязывают, это ложь. Происходило совсем не то, что нам рассказывают. Там не было сборища фашистов. Это было единение людей против опостылевшей бандитской власти. А ему за 50. Киплинга. Сегодня мы так по-русским и не по-русским писателям. Киплинг. Обезьяны отверженные. Они называют себя великим народом, готовым совершить великие дела в джунглях. Но падает орех, им делается смешно, и они все забывают. Как это написано? Решение российских властей вводит в суппорт Десерт Пам. Матвеевич, что скажете про «Квартет И»? Их Одессу бомбят, а они в 22-м году фильм снимают «Как все круто в Москве». Ну, я могу их осудить, ну и что? Какой смысл? Каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу. Они выбирают. Они выбрали. Они решили так. Все себя показывают. Они очень талантливые люди. Один из них вообще Одессит. Сын известного писателя-юмориста, организации, организатора, одного из организаторов юморины. Но они решили так. Я не знаю. Я не знаю, что сказать по этому поводу. Да. Так вот, вы знаете, что запретили, не выдали лицензии на прокат фильмам «Барби» и «Оппенгеймер». И вы знаете, кто вдруг возразила? Только странным образом Мизулина. Ну, Мизулина младшая. Там же поколение людоедов. Я не очень поняла одно. Если «Барби» нельзя, то почему можно непосредственно «Каху» – это фильм? Или «Битву экстрасенсов» и «Дом-2». Они точно соответствуют нашим духовно-нравственным ценностям. Скорее всего, суть проблемы с прокатом в авторских правах, а не в ценностях. Об этом и нужно говорить. Да нет, Мизулина, дура ты, круглая или квадратная, какая уже там, я не знаю. Ты прекрасно знаешь, какие авторские права? Там же все показывают без авторских прав. Да нет, разговор идет о простом. Не должно быть в фильме «Барби» чего-то американского, яркого, светлого, жизнеутверждающего. И не должно быть «Оппенгеймера», где рассуждают о том, нравственно ли использовать ядерное оружие. Она не понимает. Не знаю, кто написал. «Пойди, погибни за страну, и сам купи себе патроны, и попроси еще жену на фронт прислать тебе тампоны, прокладки, берцы и штаны, и каску лучше с бронежилетом. Разворовали все они, а ты пойди умри за это». У нас есть замечательный друг, Катя его хорошо знает, Александр Шапира. Он живет в Дании, он преподаватель очень серьезный, там в университете и так далее, и так далее. В общем, все это. И мы дружим в Фейсбуке, и он интересную вещь написал. А вечно им... Вот мы же с вами исследуем, откуда это идет. Почему ты должен все себе купить, но все равно пойти и воевать? А кто у меня сегодня конкурент? Плющев, наверное, фигачит там, да? Там все. Вот что он написал. Послушайте, вот казалось бы, ну вот чай, например. Какое он имеет отношение к имперской? О вечно имперском в русской душе. Рассказывали мне, что один понимающий по-русски датчанин сидел как-то в русской эмигрантской и отчасти диссидентской компании. Слушал, а потом вдруг говорит: нет, все-таки в вас, русских, очень сильно авторитарное мышление. Вот вы уже битый час обсуждаете, как надо правильно заваривать чай. Во-первых, каждый из вас считает, что существует только один способ это делать, и, конечно, этот способ его личный. А во-вторых, вы обсуждаете именно, как правильно его заваривать, а не как, например, вкусно, быстро, эффективно и так далее. Вам просто не приходит в голову, что как кому нравится, так и правильно. А вкусы у всех разные. Плющев в отпуске, спина, надо ему будет позвонить. Я его очень люблю. Россия предпринимает попытки подавить работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом заявил командующий космическими силами США генерал Чанс. Вот как бы некая Анна из Израиля написала очень правильно. А, вот видите, тут работают там другие. Смотрите, что она написала. Вот такое интересно. Запад придумал книгопечатание, университеты, демократию, самолет, автомобиль, компьютер, айфон. Но вата видит только геев. СССР придумал ГУЛАГ, голодомор, карательную медицину, железный занавес, тотальный дефицит. Но вата видит только пломбир. По 10 копеек. Что у нее со зрением? Про Ларину стих. Да, Катенька, счастливо. Стишок про Ларину. Ну, знаете, не только про Ларину, а про всех уехавших. Вы знаете, как я люблю и ценю Вадима Жука. Иногда он пишет так сложно, что прочитать это очень... Мы застопоримся. А здесь он... Ну, у него, понимаете, у него очень спрессованная поэзия. Ее надо читать медленно для того, чтобы она вошла. Вадим Жук. Про всех уехавших. В краях не лаковых, не маковых, в краю с решетками стальными все держится на одинаковых, но продвигается иными. Они посажены и высланы, но знают, где копать колодцы. Инакоделающие, мыслящие, иноагенты, иноходцы. Они не ладятся в начальники ни нынче, ни вчера, ни завтра. Без них все рухнет окончательно, и в окнах встанут динозавры. Это абсолютно гениальное стихотворение. Посвящаю всем уехавшим, в том числе и себе. Арлуша. Сдохнет ли карлик? Я думаю, сдохнет. Только Россия при этом не охнет. День порыдает, сопливо всплакнет, новые войны святые начнет. Будет везде продолжать говорить, что она может всегда повторить. Будет больницы и школы бомбить, чтобы заставить себя полюбить. будет весь мир от нацизма лечить, братьев в сортире привычно мочить. Вам непонятно? Сейчас помогу. Путин живет у России в мозгу. Мне, как поэту, давно очевидно, Путин бессмертен. А это обидно. Но это злое стихотворение. Давайте посмотрим, что будет дальше. Сдох тот, сдохнет и этом, и этот. Да, интересно, сколько вам лет? Тут вот мне один парень написал, ему, по-моему, 36. Спрингтам. Вчера исполнилось 43. С днем рождения меня любимого. Я вас искренне поздравляю. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он вообще много... Да, умер тот, помрет и этот. Уа, 40 лет, 37. Елена Липатова, вам не может быть 5. Не морочите голову. 47, 37. Интересно. 66, 56. 33. Хорошо, ребята, у вас все впереди. Вы увидите, как он сдохнет. 40, 40. Я очень рад. Я думал, что какие-то там такие пенсионеры как бы... Все, все, все. Спасибо, успокойтесь. Вот, я понимаю. Я работаю для своих. А, вообще, он дал много... Он дал такое большое интервью, где всякое разное сказал. Ну вот он заявил о желании Киева перенести все боевые действия на территории России. Ну, так я думаю, что оно и будет в результате. Вот это мне нравится. Я люблю такое. Пенсионерку из Улан-Удэ Наталью Филимонову отправили в тюрьму на 2 года и 10 месяцев за нападение на полицейских на митинге. Якобы во время задержания одному она ткнула ручкой в лицо, а второму сломала палец. И замечательный финал. Ее приемного сына с инвалидностью отправили в детдом. И Андрей Сметаненко, который опубликовал это, он пишет, это и есть традиционные ценности России, если вы вдруг не знали. Сидит пожилая женщина. Я такое очень люблю. Где вы держите ваши деньги? В банке или дома? Она отвечает: в моих воспоминаниях. Прекрасно. Теперь про Алешу. Виталий Рувинский, главный редактор сайта «Эхо», написал «Совершенная новость в каждом слове». Сообщает РИА Новости. Это не фейк. Дом семьи наводчика героического танка «Алеша» подключат к центральному отоплению. Поручение отдал глава Якутии Николаев. Еще раз. Дом семьи наводчика героического танка «Алеша» подключат к центральному отоплению. Поручение отдал глава Якутии Николаев. Вот обложка букваря. Рассмотрели? Вау, меня даже 19-летний смотрит. Хороший букварь, правда? Хорошая обложка. Вообще, я хочу вам сказать, что эта новость про Алешу, она как-то очень много откликов. Пишет Амарал Сюрплясов. За мультиварки воевали, за короб доблести тоже. Берем выше, за подключение к коммунальной услуги. Но не всех, а проявивших героизм. Вот как коррелируется мотивация, когда нет доступа к краденным стиралкам и холодильникам и унитазам. Следуя этой логике, вскоре пойдут талоны на еду и югославские сапоги. Еще один человек написал. Наводчик убивал людей за подключение к центральному отоплению. Ебать, это действительно какая-то отдельная цивилизация. А вот смешная история, которая вам понравится. Называется «Украденный голос». Актриса дубляжа обвинила банк Тинькофф в краже ее голоса. Послушайте, это просто гениальная, шокирующая история. По словам Алены Андроновой, в 2019 году она прошла кастинг и была приглашена на озвучку чат-бота Тинькова, который должен был общаться с клиентами. Актриса была довольна сотрудничеством, пока год спустя не выяснила, что ее голос используют для озвучки самых разных видео и передач, а также рекламы на порносайтах. По словам актрисы, благодаря созданной банком нейросети ее голос стал доступен для всех. Андронова обратилась в банк, где ей предложили выплатить компенсацию за украденный голос, но размер суммы девушку не устроил. Она пошла в суд. Она требует выплатить ей 6 миллионов рублей за моральный ущерб, удалить ее синтезированный голос со всех сторонних ресурсов, а также указать на сайте банка, что озвучка была сделана ею. В Тинькове отвергают все обвинения, заявляя, что актрису предупреждали об использовании ее голоса для синтеза речи. Ну, я не знаю, есть ли там это в самом договоре, но вряд ли там была надпись, в том числе и озвучка рекламы порносайтов. Я не буду вам это читать, но Александр Морозов, которого я часто вам читаю, он посмотрел на сайт нового книжного фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге с 25 по 27 августа. Значит, на 19 площадок фактически посвящены Z-поэзии. Помните, я вам читал когда-то вот эти вот стихи? Вчера был День памяти Марины Цветаевой. Для меня загадочной личности, покончившей жизнь самоубийством, прекрасной поэтессы. И самое, может быть, известное стихотворение свое она написала в 20 лет. 31 августа, День памяти Марины Цветаевой. В 13 году, ей было 20 лет, она написала стихотворение «Уж сколько их упало в бездну», проникнутое трагическим ощущением судьбы, горячей жаждой жизни. «Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали, настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли». Все исчезнем. Забудут через поколения. Но мы с вами двигали эту жизнь вперед. Мы 300 спартанцев. Мы не делаем зла и выступаем за добро. Я так и говорю. Мне абсолютно наплевать, Путин, не Путин, какой-то другой диктатор. Сегодня важный день для меня. Сегодня 1 сентября, пишет Лев Рубинштейн в моей книжке «Целый год», эта дата отмечена так. 1 сентября 1910 года открылась первая русская фабрика граммофонных пластинок «Апрелевский завод». Кроме патефонных пластинок, где игрались фокстроты и танго, где пели Утесов, Шульженко, Бунчиков, Нечаев и Русланова, было и несколько детских. Самыми любимыми были две. На одной два артиста на разные голоса, иногда и хором, художественно читали телефон Чуковского. Помните, у меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. На другой артистка Рина Зеленая, виртуозно изображавшая голос и захлебывающиеся интонации ребенка, читала какие-то юмористические стихи. Например, стишок про то, как семья выбралась в выходной день в гости на чью-то дачу, но все время происходили какие-то мелкие неприятности. То адрес не тот записали, то поезд пришел не на ту станцию, то что-то еще. Мне оттуда запомнилось вот это место, чуть ли не хором. И при этом, как нарочно дождь закапал, так сказал сердито папа. Говорил, возьмите зонтик, ведь гроза на горизонте. Поразительная актриса. И важно, что до самой-самой старости, до самого-самого преклонного возраста, она была необходима. Она уже рассыпалась, но гениально играла Тортиллу. Еще про школу. Я не думаю, что у нас о школе у многих из нас хорошие воспоминания, но школа... Вот сегодня мы говорили об этом с одной очень разумной женщиной. Она депутат и так далее. И она сказала, ребенку нужна социализация. Я говорю, ну так социализация сейчас онлайн. Она говорит, да, и миссис Хадсон, да. И она сказала, нет. Нужна именно школа. И вы знаете, я хочу вам сказать, что все мы помним школу, потому что это вот такое общество, где тебе могут и по морде дать, где завязывается первая любовь, где ты вдруг окорачиваешь себя. Потому что ты думал, что ты самый крутой, но это ты самый крутой, как один ребенок в семье. А на самом деле ты слабенький, и тебя бьют, и так далее, и так далее. И со школой у многих людей, которых мы с вами здорово знаем, были большие проблемы. Марк Твен притворялся по утрам мертвым, чтобы не идти в школу. За плохое поведение его сажали на женскую сторону класса, но он не считал это наказанием. Как-то Владимир Набоков нарисовал карикатуру на своего домашнего учителя. Тот показал ее родителям со словами: «Вот последнее произведение вашего дегенеративного сына». Принимая Максимилиана Волошина в гимназию, директор предупредил его мать, что идиотов исправить невозможно. Однажды директор школы порол Джорджа Оруэлла до тех пор, пока у хлыста не отлетела рукоятка. Джеймса Джойса, на котором стоит один из столпов англоязычной литературы, одноклассники однажды избили из-за того, что он считал Байрона лучшим из поэтов. Когда Сальвадор Дали понимал, что его могут вызвать к доске, он прятался под лавку и закрывал лицо руками. Тогда учителя разрешали ему выйти из класса и погулять в саду, чтобы успокоиться. Михаила Лермонтова одноклассники звали Лягушкой. Учитель Александра Блока как-то оставил запись в его дневнике. Блоку нужна помощь по русскому языку. У Ингмара Бергмана, вы знаете, выдающийся режиссер, срабатывал рвотный рефлекс каждый раз, когда его приводили в школу. Ну, в общем, такие, понимаете, бывает и такое, да. А потом они вдруг расцветают. Ой-ой-ой, 55 минут. Понимаете, я бы продлил, но вы все равно не ставите лайки. И то ли вас не хватает, то ли вы расслабились и так далее. Я не думаю, что... Ну, давайте еще так нравственное такое, значит, советы мудрых. Тоже интересно. Знаете, почему я это выбираю? Потому что надо вот эти зерна правильного поведения вылавливать. Однажды я спросила у своей бабушки, что делать, если любишь человека? Она ответила, не раздумывая, оставить его в покое. Я тут же задала противоположный вопрос, а что делать, если не любишь? Она ответила так же, оставь его в покое. Посмотрев на мою озадаченную рожицу, бабушка пояснила, так честнее всего. Нельзя мучить ни любимого, ни ненавистного человека. Если ваша любовь взаимна, все будет. Если нет, не будет ничего. И запомни, даже в счастливых отношениях нужно как можно чаще оставлять человека в покое. Тем дольше они останутся счастливыми. Спустя много лет, окунувшись в море практики, я поняла, что бабушкин совет стоил многих томов психологии отношений. Он неизменно работает. Написала Лилия Град. Да. И мне сейчас приходится переучиваться. Потому что я хочу, например, с Катей общаться все время. 24/7. Она меня этим спасает. Но я понимаю, что это неправильно. Она мне все равно позвонит, но позвонит тогда, когда она обо мне вспомнит. Потому что ей будет сейчас 24 года через 2 недели. И у нее должна быть своя жизнь, и у нее есть своя жизнь. И я в этой жизни должен занимать определенное место. Представляете, 24 года, она взрослый человек. И это будет большая ошибка, если она будет совершать любые действия, ориентируясь на меня, на мое согласие, на мою оценку. Что делать? Нам надо отходить в сторону. Научиться это делать правильно. И я не могу сказать, что я лучший ученик. Ну, теперь пару научных фактов. И Владимир пишет, чем увлекательнее эфир, тем меньше лайков. Ага. Вот этого я не знал. Я вам научные факты читаю, которые... Вы не знаете. Статую свободы привезли в США не целиком. Сначала ее доставили только руку, вот с факелом, и выставляли ее в разных городах, что позволило собрать средства на завершение проекта. Фантастика. Это удивительное сообщение. Японские ученые успешно создали так называемую MRI-машину, MRI, которая может записывать ваши сны и реконструировать их, когда вы проснетесь, если вам это необходимо. Офигеть, правда? Первый компьютер электронный, он назывался ENIAC. Он весил больше 27 тонн и занимал 1800 квадратных фунтов. Футов. Футов или фунтов? Футов. Да, фунты – это вес. Посчитайте, сколько это квадратных метров. Вот тут он нарисован, такая гамадрила. Вот мы с вами это не знаем. Не, Enigma – это же не первый, это не компьютер как таковой, юристов. Я нахожу то, что мы с вами не знаем. И Adidas фирма делает свои кроссовки из recycled, пластика, который вылавливают в океане. В 2018 году они продали более миллиона пар такой обуви. Переработка. Каждая пара, вот такая вот, содержит 11 пластиковых бутылок. Они прекрасны. Я вот сегодня забрасываю научными фактами, но есть в Нью-Йорке ресторан, который называется Энотека Мария. В ней есть сотрудники, обычные сотрудники, повара, но шеф всегда бабушка. Каждый день другая бабушка с любой части света составляет меню, следит за тем, как это делается, исходя из своих предпочтений ее семейной кухни. Наша мечта. Исландия – единственная страна в мире, в которой нет комаров, мух и других летающих насекомых. У них есть только особый вид пауков, особый вид, которые просто как декоративные, они не опасны для человека. Господи, я сейчас на Атараксе, меня дико рубит, но я не могу прекратить слушать и смотреть этот эфир. Михаил Лазаренко, я сейчас прочитаю финальный стих и отпускаю вам, болейте и выздоравливайте на здоровье. Я уже рубрику целую могу сделать, там, любимые песни моей мамы. Люди старшего поколения. Я очень рад, что у меня вот не по 15 лет люди, пусть они идут в ТикТок. И вы знаете, я люблю вам читать стихи, которые тексты песен. Они играют по-новому. постарею, побелею, как земля зимой. Я тобой переболею, ненаглядный мой. Я тобой перетаскую, переворошу, по тебе перетолкую, что в себе ношу. До небес и бездн достану, время торопя, и совсем твоею стану, только без тебя. Мой товарищ стародавний, суд мой и судьба, я тобой перестрадаю, чтоб найти себя. Я узнаю цену раю, ад вкусив в раю. Я тобой переиграю молодость свою. Переходы, перегрузки, долгий путь домой. Вспоминай меня без грусти, ненаглядный мой. Кристалинская пела, Пахоменко пела, многие пели. Конечно, по финальным строкам вы понимаете, что тут есть определенная аллюзия с космонавтами. Но вот Римма Федоровна Казакова, которая родилась в 1932 году, умерла в 2008 году, она ничего не сказала про космос. Она сказала про любовь. Это вам не земля в иллюминаторе. Да, Колкер умер, да. Колкер. Замечательный композитор был. У него то, что он делал для театра «Перед», как рок-оперы. Он недооценен. Спасибо большое за лайки, 2701. Спасибо большое за 4700 зрителей. Как обычно, просьбы простые. Пожалуйста, зрители, подпишитесь, кто не подписан. Расскажите о моем эфире тем, кто не знает. Сделайте перепост. И внизу есть две ссылки. Это ссылки на Patreon. Пожалуйста, станьте моими патронами. Я очень в это заинтересован. И хочу поблагодарить. Вы знаете, всегда благодарю. Леонид Коварский купил мне кофе. Некто купил 3 чашки. Жан Барухов купил мне, стал этим патроном. И Василий... Но, по-моему, я это уже говорил. Василий Стохул тоже стал моим патроном. Я очень заинтересован, потому что, вы знаете, я собираюсь вести отдельные эфиры. Значит, впереди суббота-воскресенье. Вообще, это у меня выходные. Если будут какие-то невероятные события, то это самое, я буду. Но я постараюсь записать хотя бы один выпуск публикации дня, потому что у меня скопились очень хорошие тексты. Вы увидите рекламу, я ее дам где-то за час, за два, и вы сможете присутствовать. Спасибо вам большое, благодарю вас, желаю вам, вот у нас говорят не спокойной ночи, а тихой ночи, имею в виду налеты. Надеюсь, что то, что я вам прочитал, сделает вашу жизнь немного светлее, немного радостней. В любом случае, мы с вами провели 1:08 в хорошей взаимной компании. Я вас люблю. До свидания.